Что, давайте начнем?
Как было обещано, на сегодняшней лекции мы закончим рассмотрение метода Флойда.
А именно рассмотрим второй метод, метод фундированных множеств, который нам потребуется для доказательства завершимости программы. Вот, также мы рассмотрим, как работать с небольшим расширением. Блок-схем, которые мы рассматривали, добавление возможности работы с массивом, как это влияет на мерки верификации. И, как было обещано, в следующий раз будет коллоквиум, который вот эти методы внимания будет только рассеять. Опять же, задача по методам Флойда будет на экзамене. В конце года. Итак, значит, второй метод — это метод фундированных множеств Флойда. Кто нам скажет, что такое фундированное множество?
Флойд.
Ну, Флойд, поесть, наверное, здесь не поможет. Но, по крайней мере, что такое частично порядочное множество, я надеюсь, вы помните. Вот, фундированное множество – это частично порядочное множество, в котором не существует бесконечно бывающей последовательности. Я нарисую наш пример, чтобы можно было в нем обращаться. Да, хотел я вам еще один момент напомнить, что когда мы пишем присваивание в такой многокомпонентной, на экзамене часто возникает вопрос, в какой последовательности происходит вычисление. Потому что справа и слева могут участвовать одинаковые примеры. Ответ простой. Последовательность здесь никакой нет. Присвоение осуществляется единовременно, сразу по всем компонентам. Соответственно, вот справа всегда участвует значение до выражения присваивания, а после выражения присваивания, соответственно, часть промежуточных переменных получает новое значение. И это происходит в один момент, параллельно. Метод фундированных множеств Флойда также состоит из трех шагов. Шаг первый также называется в точке сечения.
На котором
мы, как в предыдущем методе, выбираем множество переходов в блок-схеме. На этом же шаге мы на самом деле выбираем некие индуктивные утверждения куитое от x и y, которые в принципе в большинстве случаев в наших простых задачках будут просто совпадать с индуктивными утверждениями или вариантами, которые выбирали на методе доказательства частичной корректности. То есть это будут там они у нас были P и T. В большинстве случаев они будут просто-напросто совпадать с выбранными вариантами на предыдущем шаге. На шаге 2 мы должны выбрать оценочные функции. Что это значит? Это значит, что нам надо выбрать фундированное множество W порядком, определенным на нем. И для каждой точки сечения задать оценочную функцию у ИТЭ которая отображает из dx и y в выбранное нами фундированное множество W. На котором для каждого промежуточного базового пути мы должны выписать соответствующие условия завершенности, которые выглядят следующим образом. Значит, положим, что у нас промежуточный путь начинается в точке сечения I, завершается в точке сечения G, тогда условия завершимости выглядят следующим образом. Любого X, любого Y, если выполнен вариант QY, XY и выполнено условие пути R альфа, значит, оценочная функция у ИТЭ будет на векторе XY должна быть больше, чем оценочная функция у ЖТ в конце пути, то есть
на векторе x и r маленькая уже альфа, примененная к x, y. То есть неформальное объяснение той завершимости достаточно просто. Опять же, если у нас там в начале точки сечения был выполнен инвариант, и мы пойдем по пути альфа, то когда мы придем в конец, оценочная функция, приписанная к конечной точке сечения, даст нам значение строго меньшее, нежели чем оценочная функция, приписанная к началу этой точки сечения. Тем самым у нас уменьшится значение оценочной функции, и поскольку множество фундировано этого, бесконечно бывать оно не может, таким образом мы не сможем ходить бесконечно по промежуточным базовым путям. Должны будем обязательно выйти в завершающий оператор фальк. Значит, как вы заметили, в данном случае для условий завершимости мы формулируем условия только для промежуточных базовых путей. Соответственно, никакие там начальные, завершающие базовые пути в данном случае нас не интересуют. Так, соответственно, какие здесь есть нюансы, которые вам следует учесть при использовании метода на экзамене? Значит, первый нюанс – это то, что при определении оценочных функций и фундированном множестве необходимо показывать, что это множество, точнее оценочная функция, определена корректно. Что это значит? Вот давайте посмотрим на примере. Значит, у нас был инвариант определён следующего вида. Здесь назовем его Y. Это что x1 равняется z1 на x2, то есть z1 пока что y1 на x2 плюс определение. оценочной функции, говорит, что для любых x, y, для которых выполнен инвариант пути, инвариант, прошу прощения, точки сечения, оценочная функция в действительности даст значение, принадлежащее фундированному множеству. Потому что достаточно просто совершить ошибку в доказательстве, которая в прошлые годы встречалась студентов, когда там, да, мы берем фундированное множество там, из настоящих натуральных чисел, оценочную функцию определяем там, какую-нибудь переменную y, при этом это переменная может входить там в отрицательную область, то есть оценочная функция в каких-то местах просто становится некорректной, потому что она выдает значение не из фундированного множества, которое было выбрано. Тем самым доказательство становится некорректным. Соответственно, когда определяете оценочные функции, необходимо также формулировать условия корректности определения оценочной функции. И именно это влечет за собой второй нюанс, который состоит в том, что вот эти инварианты куиты иногда получается так, что отличаются от вариантов, которые используются в предыдущем методе для искательства частичной корректности. Просто потому, что там необходимо добавить еще один какой-нибудь пробел с утверждающим, что какая-то переменная там больше нуля. То есть для доказательства частичной корректности это немаловажная составляющая. То есть можно было пойти без данного конъюнкта и спокойно доказать, что если программа завершится, то она будет удовлетворять постусловие. Но для того, чтобы показать, что там, скажем, оценочная функция определена корректно, то есть выдает значение из выбранного фундированного множества, иногда приходится добавлять соответствующие конъюнкты, а это означает то, что если у нас куитая отличается от того, что мы использовали на предыдущем шаге, нам необходимо выписать все условия верификации для новых уже вариантов куитов, которые выписываются согласно методу индуктивных утверждений. Поэтому проще, конечно, на самом деле модифицировать ваше доказательство частичной корректности, чтобы появилось это вашего, просто два раза не выписывать очень похожие условия. Для данного метода, опять же, существует теорема, утверждений, выбора фундированного множества и оценочных функций, выписывания условий корректности, условий завершимости и доказательства их истинности, у нас будет следовать завершимость программы, по заданной своей полусхемой, на входном предикате фи. Значит, если мы посмотрим там то, что у нас происходит с применением этого метода к нашему примеру с вычисленным делением, то в принципе происходит то же самое, что мы уже рассматривали на прошлой лекции, когда доказывали завершимость этой волокна, не используя метод фундированных множеств. А именно, мы выбираем точки сечения, а именно единственную точку, в данном случае вот здесь, выбираем индуктивное утверждение куитое, совпадающее с тем, что мы использовали при доказательстве частичной корректности программы. Соответственно, нам нет необходимости выписывать все условия верификации данного. Затем мы убираем фундированное множество, совпадающее с множеством правильных чисел. Определяем оценочную функцию в единственной точке сечения. И записываем условия корректности в этой точке сечения. На нас выглядит достаточно очевидно, поскольку у нас в индуктивном утверждении есть канил y2 больше y равно 0, поэтому принадлежность функции множества центральных чисел следует прямым образом y2 больше y равно 0, значит, принадлежит равенству. И, наконец, условие завершимости.
y2 0.
Computer Science товарищи почему-то считают, что 0 принадлежит нашу
правильность. Но многих его считают.
Не принадлежит?
Не принадлежит.
Вот нас в школе тоже учили, что не принадлежит. А я пришел в университет, долго удивлялся. А как так пишут натуральные числа, а 0 не рассматривают. Казалось, что в тех там статьях, во всех научных книгах считается, что принадлежит. Мы можем считать, что это у нас n'. Центральное множество. Наша центральная частица объема с нулем. Ну и, наконец, третий шаг условия завершимости. Нам необходимо выписать для единственного базового пути, промежуточного, который здесь есть, именно прохождение по циклу с точки сечения И. Ну и выглядит он достаточно просто. Так. Давайте действуем выше. Что любого x любого y, если у нас выполнено куитое, то есть x1 равно y1 на x2 плюс 2. y2 больше 0, а y2 больше 0. И выполнен предикат пути, то есть условие того, что мы пойдем именно по этому пути, а не свернем в сторону. То есть в данном случае это на стол, да, нарисован. Соответственно, y2 больше неправильно x2. Следовательно, у ИТ от XY, то есть это просто-напросто Y2, больше, чем ужитое от значения переменных в конце пути, соответственно, у нас ужитое совпадает с ритмом просто, потому что точка сечения конца совпадает с точкой сечения начала пути. Соответственно, применяться она должна к значению переменных после прохождения по этому пути. Соответственно, Y2 у нас при этом меняет свое значение на Y2 минус Y2. Соответственно, функция пути у нас дает Y2 такое значение. Сложно видеть, что данное условие завершимости является корректным, поскольку у нас Y2 больше либо равен X2. И X2 больше 0. С чего следует, что Y2 больше, чем Y2 минус X2. Хотя, в принципе, да, нам достаточно этого, потому что вот это было важно скорее для доказательства инварианта и дальше использовалось для того, чтобы показать корректность определения оценочной функции. Вопросы по методу фундированных множеств Флойда у вас есть? Стоящий момент. Соответственно, на экзамене от вас будет требоваться доказать полную корректность программы, носить заданный некий блок схемой относительно заданных предикатов и предыдущих условий. И будет требоваться, чтобы вы доказали корректность, используя метод индуктивных утверждений Флойда для доказательства частичной корректности и метод фундированных множеств для доказательства завершимости программы. Тем самым вы докажете полную корректность, что от вас будет требоваться. Так, значит,
dy x 1, dy 1, dz 1, то есть, соответственно, домены входных, промежуточных и выходных переменных. Соответственно, у второй программы есть свои такие же домены. Во-первых, говорят, что две программы являются сравнимыми, если у них совпадают домены входных и выходных переменных. Первый совпадает с вычислением программы второй. Правильно мы же обозначали это именно так. Смотрю. Да, мы писали именно так. Функция m
в скобочках имя программы. Соответственно, напомню, что эта функция возвращает либо значение выходных переменных, если программа завершилась, либо специальный символ, выделенный опика, если программа не завершается.
Пусть вычисление на соответствующем векторе входных данных является бесконечным.
Так, через это у нас получится, да? Так, когда у нас есть возможность
двинуться дальше
и перейти к рассмотрению программ с массивами.
Если мы попробуем добавить нашим существующим методом верификации возможность работать с массивами, это означает что?
Это означает то, что, во-первых, вот схема у нас фактически появляется некоторый новый тип переменно. Называемые массивы некоторой фиксированной размерности, которые могут участвовать во всех выражениях, определяющих функции, приписанные к условному оператору, к оператору присваивания, начальному, завершающему оператору. Собственно говоря, можно считать, что больших сильно нового ничего не появляется.
Что наиболее чем-то интересный аспект получается связан с необходимостью контролировать не выход за границы массива при индексировании его элементов. То есть, если у нас где-то будет встречаться выражение, не знаю, x, y плюс g, а там x это у нас массив целых чисел размерности 10. Для доказательства корректности программы нам необходимо будет показывать, что в этом выражении и плюс g лежит в диапазоне между 0 и там, 10 в данном случае, то есть является корректным индексом. Чтобы программа выполнялась также корректно. То есть ведь в блок-схемах там не существует ни segmentation fault, ни exception, поэтому можно, нельзя сказать, что блок-схема не упала, да, но просто чтобы она корректно работала. Так, соответственно, сейчас нам надо определить, просто как повлияет на шаги соответствующих методов Флойда данное изменение. Я думаю, что это мы начнем уже после перерыва, потому что там явно за 3 минуты мы это не успеем сделать. Поэтому объявляем перерыв, соответственно, через 5 минут, 35 минут продолжим.
Консультация,
да, Карма Александр Стенович по расследовательным задачам.
По расследованиям, а на вопрос, на каких будет еще?
Вот на консультации все будет рассказано. Какие будут задачи по расследованию?
Да. А вот это будет стоит. А перед экзаменом будет консультация, которая будет, можно знать, по этим.
Да, то есть там будет консультация, которая будет, соответственно, рассматривать задачи, которые будут на экзамене. Вот да, следующий среда будет консультация. А консультация будет через неделю. То есть я все время буду не поговорить. Консультация будет на следующей неделе. На ней будут рассмотрены задачи по RSL, которые будут на колокольце. А вот там будет еще через неделю.
Ага. Вот, еще хотелось бы практики спросить. Я там как раз написала, вы ответили, вот насчет функции, что он должна возвращать. У меня просто, у меня вообще поиск по строке, якобы можно выводить на экран, а просто у меня там сейчас как-то, я типа возвращаю ссылку на массив, а у меня там как-то идет с кинтением памяти, которое мне не очень нравится. Мне кажется, это не то, что требуется.
Но, по-моему, вы предлагали возвращать целое число.
Нет, я предлагала выводить все позиции, как бы...
А, массив?
Да, вот начало как бы, позиции входа под регистратуру.
Угу.
Вот, там типа массив, он как-то динамический, да, он, короче, получается очень по-дурацки.
Ну, в принципе, для там, нашего случая, можете считать, что он там задан вне функции. И тот, кто вызывает, обеспечивал локацию соответствующей памяти. То есть просто функции передается указатель на массив, который надо записать определенное количество. Другое дело, что там надо как-то еще его длину вернуть. Например, в качестве параметра вы передадите указатель на этот массив, в качестве возвращаемого значения будет, сколько элементов вы туда записали.
И указатель.
А указатель будет просто передан в качестве входного параметра. Например, чтобы внутри функции вам не надо было ничего выделять, ничего возвращать.
А второй у меня вариант был просто как бы на экран, походу, не массив, это просто как бы на какой-то output куда-то.
Но вот это опять же будет сложно верифицировать на следующем этапе. Вот, поэтому... Лучше избавиться от выделения динамической памяти.
Да, просто количество входов это по регистратору.
То есть просто возвращать количество до входов, а записывать это в массив, который будет в качестве параметра получен.
А, так лучше. Там нет выделения памяти, которое потом никуда не исчезает. Мне очень нравится.
Вот это что-то задание по RSL, 10-е задание, там система контроля версии, там такая фраза, что типа программа должна быть замкнута. Типа относительно операции по удалению и добавлению файлов. Вы не помните и примерно что это значит?
Ну, замкнутая это.
Замкнутая относительно операции, какое-то может это что эта операция, применение этой операции, результат не выводит за пределы множества. Но там вот не совсем как-то корректно сформулировано, это что замкнуто.
Вот, честно говоря, не помню, да, чего там так сформулировано, но по сути требуется. Стандартно, чтобы да, к любому результату там, из этой, который возвращает одна из двух операций, можно было применить другую, там, как, ну, скажите, и там, соответственно, удалить элемент добавленный.
А,
и
понятно.
Добавить его обратно потом.
Да вот этот метод вплоть, например, методически описан или вот это?
Значит, он описан в лекциях, да, которые опубликованы в интернете. Там описаны методы Клойда для программ без массива.
А вот это что?
Это вот оно есть. У меня просто распечатка, вторая версия.
Лекции, да? Распечатка лекции, да?
Это, ну, да, распечатка моих лекций, которые... лежат в интернете, там...
Тоже вот это на C, ну, курсы,
значит, ну, надо туда положить ссылку, да. То есть они лежат на старой страничке, которая там прошла, прошлых годов, на более там... страшное название, поэтому лучше, какой? Да, просто. Ой, я его даже так сходу и не вспомню. То есть оно было длинное, страшное и не запоминающееся.
Можно вот, например, взять email и вот прислать?
Можно.
Спасибо большое.
что, продолжим? А? Так, ну, собственно говоря, когда сформулируем из письменности те модификации метода, метода, которые потребуются работать с массивом, перед этим я еще хотел сказать, что товарищ, кто у нас был Маккарти еще в 1962 году, сказал, что в принципе массивы можно как тип данных задать с помощью двух операций и аксиом работать с ними. Там эта операция пишется на массив некий. Надо написать натуральных чисел n, то есть операции доступа к массиву. И это контейнс, которая, соответственно, из вот этого типа массива и там, типа ограниченного 0 до n минус 1, я вот так обозначу, возвращает домен. И, ну просто и это значение массива, то есть, соответственно, я здесь использую NAP, но это может быть произвольный тип. Соответственно, это операция контейнс, которая возвращает ИТ элемент массива, и операция assign, которая осуществляет одновременное присваивание всех заданных ей аргументов, которых может быть различное количество, которое совпадает с, соответственно, размерностью массива. Ну, либо там, второй вариант ее определения, это когда она как с переменным числом значений, и здесь перечисляется там некое ИИТ, но и первое, там, и так далее, и катая, и катая. И эта операция имеет в виду, что она присваивает одновременно в итый элемент массива значение n, в и первое, точнее, n первое, и так далее, в и катая элемент массива n катая значение. Ну, формально говоря, там есть на самом деле некое семейство таких операций. Причем вот эта часть у этого семейства там изменяется от одного до n. Соответственно. И возвращает она новый массив с измененными значениями элементов. В принципе, вот этих двух операций хватает для задания типа данных абстрактного массив и аксиома, которая для этого требуется, это, соответственно, такие, что для любого массива, для любого и из множества индексов, значит, если у нас это и не совпадает ни с одним итом из присваиваемых
до у нас результат присваивания не изменяет значение этого элемента массива.
Собственно говоря, давайте теперь посмотрим, как на метод отвора расскажет. Они дрение массивов в общем. Значит, тестом для метода индуктивных утверждений у нас состоится все то же самое. У нас шаг первой точки сечения. Шаг второй. Варианты индуктивного утверждения. Шаг третий. Условия верификации. И, соответственно, единственное, что добавляется, что нам на третьем шаге необходимо сформулировать дополнительные условия корректности, связанные с невыходом индексов массива за границы. То есть условия верификации остаются в каникуле, а условия корректности определяются для всех операторов. Начинающихся во всех точках сечения
и заканчивающихся в операторе.
Так, у нас множество фактов назначалось. Оператора. Соответственно, аналогично, да, y, соответственно, если говорить более формально, на самом деле здесь в качестве индекса используется некая функция f, там, от x, y, как составляющая. Выражение. Соответственно, нам, если писать формально, то надо писать, что здесь, соответственно, f от x и результат применения функции пути альфа к вектору промежуточного домена y. Аналогичное требование для пути, которые начинаются не в точке сечения, а в начальном операторе. Естественно, для любого оператора, в котором есть разминование, любого пути, который начинается в начальном операторе, приходит в соответствующий оператор. И не содержит точек сечения, будет аналогично сформулировано выражение, что если у нас на него x выполнено предусловие, и у нас выполнено f альфа от, то x у нас это альфа, которым для начального пути помарка штрихом, где когда у нас в y подставляется просто результат начального присваивания. Опять же будет следовать, что у нас индекс соответствующий. Thank you.
Значит, при доказательстве завершимости программа, на самом деле, просто полезно иметь в виду, что у нас есть хорошее свойство фундированных множеств, то если у нас есть несколько фундированных множеств, то декартово произведение этих множеств с лексико-графическим порядком заданным, а не есть W, скажем, W1 с там лексико-графическим порядком, это тоже есть фундированное множество. И именно этим способом организации фундированных множеств оказывается удобно пользоваться при работе с мотивом. Так, давайте рассмотрим пример. Рассмотрим пример программы, которая осуществляет по-русски сказать перестановку элементов массива, то есть они порядочно были в одном направлении, ну, точнее они просто реверсируют, да? То есть все элементы переставляются наоборот. Ну, допустим, у нас есть входная массив, допустим, из 10 элементов, соответственно, домен единственная входная переменная. У нас есть промежуточная переменная. Пусть y, единственное типа m и тесна. Дальше давайте, да, f, y обозначен тоже массив, а и у нас будет второй промежуточной переменной, которую мы используем, будем использовать для индексирования. Это домен. Промежуточных переменных. И домен выходных переменных, это также массив. Конечно, можно было бы программу написать просто одним присваиванием, поскольку у нас все параллельно осуществляется. Для там фиксированной размерности это сделать легко. Но мы простым путем не пойдем. И все-таки рисуем программу с типом. Здесь у нас что? Y. И соответственно это x0. Затем рисуем стандартный. А, ну, собственно говоря, да. Можно было бы сделать массивом переменными. Это будет небольшим усложнением, но давайте, да, остановимся на текущем варианте. Значит, и если у нас меньше 10, то по ветке false мы идем в оператор find, в котором
происходит присваивание входной переменной, и, соответственно, у нас этот круг, кратер присваивания, в котором мы, допустим, переставляем не 10, да, нам надо убрать 5, на самом деле. Что в этом случае, чтобы ИТ присваивать следовательно наоборот. Теперь нам надо сформулировать спецификацию для данной программы. Как она будет выглядеть, какие есть предложения. А вот она выглядит даже крайне просто. Потому что программа просто это практически реально. То есть у нас предусловие. Какое результат? И. Тру. Совершенно верно. Какие нам ограничения накладывают на массив? Ну, любой массив мы можем успешно переставить. Соответственно, после условия, что нам надо написать? Значит, ну, это множество, да, чисел от 0 до 9. Правильно написал? Так, правильно? Для любого и. Ну, то есть можно было написать, что для любого и натуральных чисел, если и находится здесь, то следовательно там. Да. Так, но в принципе это вполне понятная вещь. Так, значит. Давайте теперь выберем точку сечения. Как вы выберете? Ну, нам одной не хватит. У нас есть вариант. Вот это или вот это. Как вы нас понадобитесь? Номер один, номер два, номер три. Один. Он здесь. То есть мы, у нас шаг первый. Мы сформулировали множество точек сечения. Напомню, что
это множество характеризуется тем, что каждый цикл в программе должен разбиваться хотя бы одной точки сечения. У нас цикл один, поэтому вот эта одна единственная точка сечения цикла разбивает нам достаточно этой точки, назначим ее и. Мы выбрали это точку сечения. На втором шаге мы должны сформулировать индуктивное утверждение. Соответственно, какой у нас в данном случае будет индуктивное утверждение, описывающее инвариант данной программы. Будем считать. Все? Хорошо. Значит, теперь все-таки вернемся к там. Доказательство. На втором.
Ну, вот в шаге, там вот инвариант как раз. Вместо N мы поставим и минус 1.
То есть я так понимаю, что здесь вот тебя правильно писать. Вот так было бы, как было замечено раньше. А что? И соответственно из того, что и больше нуля, меньше. То есть даже здесь уже да, не и надо использовать, а что-то другое, поскольку и у нас занято. Да, то есть было бы еще. То есть любой вы, входящийся от G до I, у нас Y. И P равняется X. Здесь минус P.
Правильно я вас понял?
То есть еще конец надо писать, да? То есть y 9 минус интер равняется x. Итак. Множество расширенных вторых чисел. А все остальное я их сбиваю. Пишу вместо конкретной константы. Это я. Это неправильно. Вроде таких больше не осталось, насколько я вижу.
А вот зачем мы тогда жим пробили? Ну и все равно еще язык пишет.
Значит, так. Жить. Правильно. Значит, здесь надо жить, писать и во всех случаях. Верное замечание. Теперь мы все поправили? Ну, будем считать, что все. Значит, давайте перейдем к третьему шагу. На третьем шаге нам нужно сформулировать условия верификации для всех просто базовых путей, которые есть, неважно, промежуточные, начальные или конечные, и условия корректные. Так, значит, нам больше, чем равно. И меньше, чем равно же. Правильно? Давайте посмотрим. Давайте сформулируем условия верификации для начального шага. Которое, что у нас говорит, что для любого x КГ массива натуральных чисел из 10 элементов, если у нас выполнено предусловие, то бишь true, и у нас выполнено условие прохождения по пути, которое опять же true, потому что мы тут же упираемся в точку сечения без всяких условных операторов, будет выполнен инвариант, который мы сформулировали. То есть для любого g, принадлежащего n, 0 меньше либо равен g, меньше либо равен 0, правильно? Потому что и у нас получается равен 0. Из этого следует, что y от g равен x 9 минус g и y от 9 минус g равен x от g. Это корректное условие верификатора. Совершенно верно. Условие записано корректно, но оно не является истинным. Почему оно не является истинным? То есть что имеется в виду, что у нас для g равного нулю будет требоваться, что y житое, то бишь нулевое, равняется x девятому. Соответственно, мы точнее, да, или надо было заменить на x, там, здесь. Поскольку у нас вот предусловие здесь происходит, соответственно, у нас это просто массив y в этом случае просто совпадает с x. То есть, соответственно, у нас получается требование, что x нулевой должен равняться x девятому вначале. Тем самым мы вот сформулировали условия верификации, пытались посмотреть, насколько оно является истинным, и поняли, что инвариант, на самом деле, который мы выбрали, он является не совсем корректным, потому что он в действительности при первом проходе не выполняется. Соответственно, нам надо подкорректировать этот инвариант, чтобы он в действительности описывал ограничение на значение промежуточных переменных, но при прохождении через эту точку сечения. Ну, либо вот еще звучало предложение передвинуть точку сечения в другое место и оставить инвариант. Это тоже возможный подход в данном случае. Но я все-таки предлагаю подправить инвариант, чтобы понять, как у нас это происходит. Ну, то есть проблема в чем?
Нет,
но
же меньше y, потому что у нас мы меняем элементы, то мы увеличим на единицу.
Совершенно верно. То есть здесь мы неправильно написали, но не здесь, да, где у нас инвариант сам. А, да, вот мы его здесь писали. В варианте мы неправильно написали, на самом деле, вот это условие. Здесь должно быть не меньше либо равно и, а строго меньше и. Потому что мы вот и инкрементировали, и после этого у нас для значения равного и еще изменений не произошло, поэтому вариант еще не выполняется. Вот, соответственно, теперь, когда мы так модифицировали инвариант, у нас здесь меньше, вместо меньше либо равно находится меньше, соответственно, вот эта часть мультипликации становится ложью, и тем самым условие верификации становится истинным. Хорошо, давайте теперь посмотрим на следующий базовый путь, который начинается в нашей точке пересечения. Я вот ее тоже пытался обозначить. Чувствую И, хотя И у нас так перегружено. Значит, вот эта точка пересечения, так мы ее назовем, точка пересечения, то никуда. Поэтому рассматриваем базовый путь, который начинается в точке пересечения, проходит по циклу и в нее же возвращается. Так. Давайте. Вот здесь. Соответственно, что мы здесь должны сформулировать? Что для любого x, для любого y, для любого i из соответствующих доменов, если у нас был выполнен инвариант, а именно это значит, что для любого жиг, лежащего n с 0 меньше либо равного жиг меньше i, следует, что значит y житый, да, равняется x 9 минус t и 9 минус t. И, соответственно, наоборот, то есть y 9 минус g равняется x g. Так. Значит, и дальше у нас следует конъюнкция с предикатом пути, то есть условием, что мы пойдем именно по этому пути, а не свернем в сторону. То есть условие это у нас и меньше 5. Далее, следовательно, нам надо сформулировать инвариант уже в конце пути, то есть что будет выполнен вариант после того, как мы придем в конечную точку пересечения. То есть теперь это будет звучать так, что для любого g, принадлежащего n, из того, что g больше либо равен нуля и меньше, у нас нового значения i. А это новое значение и это уже и плюс 1, потому что мы его присвоили. Следует, что это на y штрих, вот так позначим, пока что житый, равняется x 9. Минус g и это на y 3 9 минус g равняется x 3. Значит, где пада y g мы обозначаем в самом деле новый массив, который там, ну, в терминах там. Там те функции, которые мы определяли, это, соответственно, а от y, это на что у нас там получается, и у нас получает значение, это y' да, у нас такое,
Соответственно, и Т значение у нас получает значение Y 10 минус И. И, соответственно, 9 минус И у нас получает значение Y и Т. Это условие верификации является корректным. У меня такое ощущение, что, как было правильно замечено, корректным-то оно является, но оно не является истиной. Или я ошибаюсь, она истина. Ну, соответственно, до трех включительно. В данных терминах от нуля до четырех, а если мы включительно говорим, то от нуля до трех. С нуля один, два, три. Вот здесь. Да. Вот здесь уже до четырех, да.
И что? Будет ли сломать его проверять?
Точно?
Мы же еще не сделали.
Чем это будет уже в той точке, после такой операции?
Вначале мы проверяем, что мы последнее, что сделали, вот мы вот это проверяем. Да? А потом вот в этой же точке мы проверяем все, что мы будем только делать. Нет.
Но? Но у нас вот сейчас уже записано просто логическое выражение. И в принципе нам надо просто либо доказать, что оно является торжественной истиной, либо понять, почему оно таково не является. Y-штрих, но это вот я просто для сокращения там не стал писать, это вот применение оператора присваивания, который мы там всем определяли к массиву Y, так что на это место мы туда присвоили 9 минус Y элемент, а на 9 минус Y место Y элемент. Ну, то есть, точности, что у нас вот здесь.
Ну, например, то, что мы получим на следующем шаге.
Да, то, что мы получим, когда мы пройдем по этому пути и вернемся в точку сечения. У нас, соответственно, Y изменится на Y-штрих, в соответствии с присваиванием, именно его мы здесь используем. Ну, так, в чем у нас здесь проблема? То есть, ну, допустим, давайте рассмотрим все-таки и... Ну, например, первый проход по этому циклу, самый простой, да? То есть что у нас там должно быть?
Сформулировано.
Значит, что для любого g 0 меньше либо равен g меньше нуля, да? То есть первый проход, когда g у нас 0. Соответственно, y жидкий равняется x 9 минус жидкий. Ну, да. Ну и наоборот, x минус жидкий равняется x жидкий. Из этого что должно следовать, что
еще номер 7.
Да, и из того, что было меньше 5, формально говоря, должно следовать что? Что у нас для любого G будет уже 0 меньше равен G меньше единицы, y житая равняться x 9 минус житая. И, соответственно, y 9 минус житая равняться x житая. Да? Давайте теперь упростим. То есть теперь нам надо... да, y штрих. Все верно?
Вот здесь
левая истина, связанная истина, просто нам надо сказать, что сказать, для любого g, ну фактически g это только 0, то есть g можно стереть. Уже просто писать, что y' 0 равняется x 9 минус 0 минус 9, и соответственно y 9 равняется и является это логическое выражение соответственно истиной. Да, давайте теперь y' раскроем. Значит, сказано, y' от нуля у нас это что? Y' от нуля это у нас y от 9. Правильно? Равняется x от 9 и соответственно, y от 9 это y 0, y' от 9 это y от 0, равняется x от 0. Вот, теперь мы окончательно да, упростили это выражение. И является оно тождественной истиной. Но, насколько мне кажется, мы недостаточно полно на самом деле описали вариант. Опять же. Просто почему? Потому что, как вы видите, у нас логическое выражение, оно упростилось, но здесь, да, деформалистики должны стоять для любого из любого y, естественно, да. И логическое выражение говорит так, для любого массива x, для любого массива y, и каждый из которых там 10, массив размерности 10 натуральных чисел, y делит. Девятый элемент массива y равняется девятому элементу x, а нулевой элемент массива y равняется нулевому элементу массива x. Это верно для любых массивов x, y.
Но вы же
вначале
присваиваем.
Нет. Вот присваиваем это мы там, в блок-схеме. Здесь мы написали логическое выражение, и оно уже ни про какую блок-схему не знает. Метод Фолда говорит, пишем все вот эти логические выражения. Если они являются тождественной истиной, значит мы в шкалаге, мы доказали корректность программы. Если они не являются тождественной истиной, значит мы что-то не так сделали. Вот в данном случае я утверждаю, что, к сожалению, время уже истекает, что когда мы писали вариант, мы, безусловно, написали важную его часть, что там для начала массива, по которому мы уже прошли, у нас как бы перестановка произошла. Но мы забыли важный момент относительно этой штуки, что на самом деле при этом нам здесь важно что? Что конец массива содержит неизмененное значение элемента x. То есть вот эта составляющая, в которой вы говорите, да, вы помните, мы когда-то в начале присвоили в y x. Вот именно это знание нам в варианте и необходимо отразить. С тем, чтобы мы этим могли воспользоваться в условиях верификации. То есть нам здесь необходимо написать, что а для любых g больших и меньших 9, у нас y и t просто равняется x и t. И тогда у нас в левую часть этого неравенства здесь добавится еще конъюнкция, что для любого там нового g уже от нуля она меньше будет там больше либо равно нуля, как и меньше 9, у нас будет здесь написано, там, где, соответственно, g 0 до 9, x житое равняется y житое. В данном случае от нуля, потому что у нас здесь будет больше равно и на 1 равно, вот в левой части. Соответственно, здесь появится вот эта конюция, и из нее действительно будет, вот из этой левой части, которая уже не будет ответственной истиной, в действительности будет следовать, что y9 равняется x9, просто потому что вот там будет написано, что для всех значений оно так и было. Но, соответственно, здесь появится и в правой части соответствующая конюн, который будет говорить, что для любых и уже там от единицы до 8 у нас в массиве y просто хранятся значения массива x, неизмененные. Вот, соответственно, тем самым как раз хотел проиллюстрировать момент, что когда пишете инвариант, не забывайте вносить даже такие элементарные вещи, которые как бы очевидно. То есть, в частности, там то, что что-то в каких-то переменных имеет значение, равное другим переменным. То, что там где-то в полусхеме написано присваивание, вот никакие инварианты про это уже ничего не знают. Они должны полностью описывать ограничения на состояние переменных. И, в частности, это же относится к ограничениям на область значений, там, часто бывает писать y2 там больше либо равен нуля, или y там 3 больше либо равен нуля. И вот этого конъюнкта в каких-то условиях квалификации потом просто не хватает. Хотя да, очевидно, что у нас там y, а тем более x, которая вообще не меняется, входная переменная, они там больше либо равны нуля, потому что предусловие так написано. Но это надо явно сформулировать в инварианте, чтобы формально и все соответствующие значения вошли в левую часть условия верификации и завершимости, и ими можно было воспользоваться. И тогда все будет хорошо. Так, ну, на сегодня все. Спасибо. Значит, ко мне подходили в перерыве, спрашивали. Не все слышали, что вначале объявлял. В следующий раз у нас будет консультация, на которой будет рассказывать про задачи на РСЛ, а через раз будет коллоквиум, когда вы будете эти задачи решать в РСЛ.